Что делать, чтобы православная семья не была распри? Ну, православная семья – это обычная семья, на самом деле. И нельзя, чтобы там не было распри. То есть, я не думаю, что возможна семья, в которой бы не было распри. Семья – это и есть, так сказать, таинственный организм, союз людей, разных людей, от разных матерей рожденных, родивших, в свою очередь, своих детей, которые слишком разные, чтобы быть им, так сказать, одинаковыми, как пешки на доске шахматной. Но это все склеивается, слаживается, притирается, скорбями притирается, болезнями шлифовывается, гладкие узлы. То есть не думайте, что... То есть я вас прошу, не имейте иллюзий, что православная семья – это семья там без ссор. То есть нет, совсем нет. Православная семья, она несколько, конечно, другая, чем семья неправославная там, или вообще неверующая. Но это не семья ангелов, это семья людей, и там есть ссоры, там есть там другие какие-то моменты, то есть там все есть. То есть вот, думаю, где бы мне там отдать свою там лялечку, своего сыночка там, или доченьку, там, какую-то православную какую-нибудь там школу там, или гимназию. Ну, конечно, очень хорошо было бы, если бы у нас это было. А у нас его нема. Это прикро. Но здесь есть тоже позитив. Ребенок, верующий ребенок, он должен иметь закалку против окружающего мира. То есть родители желают отдавать своих детей там в какие-то такие рафинированно хорошие школы, такие, вот, чтобы их чадо вырастало в такой теплице такой. Они думают, полезно это или нет, я вот не знаю, я сомневаюсь. То есть пускай православный ребенок учится в нормальной обычной школе, где в туалетах курят, вот, где то, что написано на кафеле там, значит, помадой там, в женском туалете, читать нельзя вообще, без валидола. То есть, да, где учителям не платят зарплату, где они злые, как собаки все, потому что они им платят зарплату. Они приходят в вещах, которые они купили 8 лет назад, а ученики приходят, значит, вот в этом всем таком, и в телефоне себе там играют. Причем так слегка играют, потому что ногти мешают играть. И они злые, потому что они всю жизнь работают, как бы так, и они нищие. А эти сопляки приходят, значит, распуфыренные, без формы, там, кто в чего гораст. Вот в таких школах и нужно учиться, мне кажется. То есть, раз живешь в дебильной стране, значит, учись в дебильной школе. А то говорит, ах, понимаешь, мое дитятка хочет учиться, понимаешь, чтобы в специфической хорошей школе, в православной школе. А в православной школе то же самое. То же самое в православной школе. Потому что дети все одинаковые. И кино для них показывают одинаковое по телевизору. И в компьютере показывают то же самое для всех. И они такие же хамы. И если их не воспитали дома, то никакая школа их не воспитает. И, короче, все одно и то же. И я не думаю, что нужно искать себе каких-то специфических условий. И семья православная, это не панацея там, значит, от чего-то. Не панацея. И иллюзий строить не надо. Нужно иметь твердые фундаменты, базис какие-то мировые. Понимаете, если бы... Да что такое православная семья? Невозможно быть хорошим отцом, к сожалению, не имевший хорошего отца. И, что очень важно, хорошего деда. Вот если я вырос под тяжелой рукой хорошего отца, который на моих глазах своему отцу, то есть моему деду, мыл ноги и говорил ему, папа, там вам принести чаю, вот тогда я буду хорошим отцом. Я буду сказать, даже если я не православный. А если я православный, воспитан бабушкой или там мамой, которая на работе всю жизнь и прибегает, значит, как лошадь взмыленная, значит, такое, и там, ты уроки сделал, ты что-то ел, там, иди, мой руки, там, чьи зубы, там, ложись спать, там, на тебе деньги, там, вот, поди туда. А потом я православный вдруг стал. Вы что думаете, я исцелюсь от своих болячек внутренних этим вот внезапно пришедшим православием? Не исцелюсь. Для того, чтобы быть нормальным семьянином, нужно вырасти в нормальной семье. Или, по крайней мере, вырасти на помойке, но захотеть нормальной семьи. Захотеть ее очень сильно. попытаться создать ее на голом месте, как американские переселенцы в прерии. Вот приехали, приплыли, значит, такой, и начали строить. На голом месте. Не мешайте нам, мы сделаем свой рай. А иначе не будет православной семьи. То, что ты крещеный, то, что ты, значит, лоб умеешь перекрестить, это еще ничего не значит. Это не факт, что ты будешь хорошим мужем. Поэтому я здесь против всяких иллюзий. В православной семье это не должно быть там... А что тут православный муж? Не может бить православных детей? Может. А если православная жена, например, православному мужу позвонили по работе, а православная жена, например, дергает его за рукав и говорит, там, иди там, я там уже там стынет, там это самое, суп стынет. Ну, типа, православный муж может сказать, дура, рот закрой, пошел вон отсюда. Может? Может, он должен так сказать, если она дура, православная. Она не понимает, что ему начальник позвонил, сейчас там горит, потому что горит, реально горит по работе, да? Вот, его вдруг нужно сейчас вскакивать и ехать куда-то. А она, значит, там куда кудахчет, что там вот, это самое, гороховый суп остывает. Он... она не понимает, она православная, но не понимает. Туда? То есть, я вас умоляю, без иллюзий, без иллюзий. Что? Вначале нужно быть просто человеком, потом христианином, а уже как высшая похвала, православным христианином. Понимаете? А иначе такое, что это такое за семья, в которой не ругались? В которой, значит, не фыркали, понимаете? Не расходились в разные комнаты, значит, такое. Не, да. Что это за семья такая? Вообще не представляю. Это какая-то семья каких-то таких...
Значит, не любят друг друга.
Не знаю, что это значит, но такого не бывает. Поэтому не... Вы думаете, наверное, что православие спасает от всего, да? От болезни, наверное, спасает. Там, от того, что там дети курить начнут, там, от того, что там это самое, там... От всего, наверное. Да нет, ну что вы, ну перестаньте. Православие, оно не дает тебе никаких выгод в плане того, что ты автоматически станешь вот лучше, чем все остальные неправославные. Да нет такого, братья и сестры, такого нет. Это правильное понимание Евангелия, которое обязывает к правильной жизни согласно Евангелию. И не более чего. Все. Потом уже дается благодать сопутствующая, как бы, когда ты чувствуешь, что не хватает своих сил. Понимаете? Не надо иллюзий, потому что вот сейчас тут... Вот. Самый страшный враг это фантазии. Не так страшны грехи, как фантазии. И поэтому, когда вы, допустим, когда девушка встречает парня, она не должна его спрашивать со старта, как бы, значит, такой, ты православный? Он говорит, нет, допустим. И она сразу как бы сказать, ну извини, как бы, значит, я не буду с тобой встречаться. То есть этот вопрос закономерен, но не сразу. То есть, если он, например, вы с ним повстречались какие-то там пару, 3-4 дня, там как-то поговорили там о чем-то, и он там учится или работает, там, скажем так, он, скажем, не пьющий, а это же видно сразу по человеку. И он, скажем, матом не ругается при вас, он аккуратен, он как бы галантен, он не пытается с вас снять штаны или задрать вам юбку, значит, в первый же вечер в подъезде вашего дома. Он как бы так, ну, почтительно на дистанции. И он вас провожает и так далее. То потом он как бы, ну, какие-то набор таких нормальных качеств нормального пацана. Так потом спросите его об этом всем. Потому что вы можете сказать, ты православный? Он говорит, да. Абсолютно православный. До мозга костей, как бы, пошли, как бы, да? Все, как бы. Тест пройден, как бы, все. Заходи, как бы. То есть, как бы, не нужно это самое. Сегодня найти работающего, умеющего, желающего работать, несущего в семью, а не в кабак, не пьющего мужика, значит, который лишен как бы таких явных грехов, явных таких, выпирающих наружу таких жлобских таких качеств, таких, да, таких вот. Это такого мужика найти очень трудно. Если кто-то из девушек его найдет, так уже, если он вдруг не православный, то потом кто вам мешает его православным сделать? То есть вам же нужно жить с ним, а не молиться. То есть молиться тоже, но жить же вам нужно с ним. Вы же не берете его с собой для того, чтобы вместе с ним читать каноны всю жизнь. Чтобы он читал символ веры без филиоквы. Вы берете его, вы пытаетесь с него выйти замуж, чтобы с ним жить. Вот. А потом, значит, если он не будет... Он говорит, ты знаешь, я вот в церковь хожу. Вот как нужно строить такие разговоры? Вот хороший человек. Вот как-то вроде уже сердце располагается к нему. Или у парня к девушке, например, да? Вот как-то вот хорошая девчонка такая, да? То есть как бы... Между зубами дырок нет, значит, не матюкается. Вот зубы криво растут. Если матюкается, зубы криво растут. Вот. Не курит. Вот. Как-то так, значит, одевается так, что, значит, что не все видно. Не сразу все, как бы, уже хорошо. Вот. И так, как бы, ну, как-то думаешь, что поговорил, как бы, значит, там, Наполеона знает, как бы, значит, там, Гитлера знает. Что-то где-то, как бы, что-то в башке есть, кроме этого самого, там, поцелуй меня туда, там что-то я сегодня, там что-то там везде, что-то... Кроме этого есть еще что-то в голове. То есть как-то так уже день прошел, два прошло, как бы скучаешь без человека, думаешь, да, действительно, как-то так это самое. Да пойдем там, то-то. И интересно с человеком все, ну как бы хорошо, хорошо. Даже знаете, как бы настоящая любовь проявляется в отсутствии похоти. Что настоящая любовь приходит как бы, человеку с чувством вместе так, зачастую, ну не всегда, но часто. Бывает так, что такое чувство святыни, такое некое есть, и не хочется портить как бы домогательствами, там какой-то похотью, какой-то такой плотью именно. Вот какие-то такие хорошие такие вот отношения. Как бы, надо дать им развиться, как бы укрепиться. Потом все будет, оно никуда не бежит. Человек это телесно-духовное существо. И вот, как бы, так вот потом не нужно спрашивать, слушай, ты православный. Или там ты православная, а нужно сказать, знаешь, слушай, вот воскресенье будет, вообще я вот в церковь хожу. Вот. И тогда уже будет важно, как будет первая реакция. Ну, пускай скажет, хорошо, например, да? Хорошо, как бы это классно. Одна, говорит, я тоже хожу, а ты куда ходишь? Допустим, да я туда, говорит, а я туда. И там, то есть начнется уже там, допустим, я хожу, я там, я туда, а я туда, а оказывается, не туда. Понимаете? Он туда, это лучше бы никуда, чем туда. Но человек хороший. Вот и разбираться. То есть, но это все потом, понимаете, потом. То есть не сразу такое там, ты православный, православный. Значит, хорошо. И наоборот, там, не православный, все, до свидания. То есть вот нужно эти вопросы ставить как бы в конце. То есть телегу, кстати, позади лошади нужно ставить. Потому что это все, ну, вы же поймите, пожалуйста, поймите условия жизни нашей сегодняшней. Вот. Так что я считаю, что это очень деликатный и важный момент, о котором никто толком не говорит. И все говорят, а если кто-то говорит, говорит ерунду какую-то. Какую-то ложь такую, какую-то такую напыщенную, такую с усальным золотом покрытую ложь. Какую-то такую чепуху всякую такую. Жизнь не такая, она не такая. Все. Полюбил, например, там, может полюбить белая девушка, например, чернокожего? Конечно, может. Посидели за партой, например, за одной там в университете, например, там. А он классный парень, там, она видит, что там, что наши белые дебилы, как бы, с этими поговорить можно. У него сопля с насосной свисает, как бы, он учится хорошо, как бы, у него какие-то цели в жизни есть, там. Вот. А можно полюбить его? Да, конечно, может. Да кто запретил вообще? Мы что, расисты, что ли? Боже, сохрани. Наш парень белый может полюбить, например, какую-то индуску там какую-то, или какую-то там египтянку там, или какую-нибудь там? Да, конечно, может. Конечно, может. А наоборот, то есть, как бы, это все очень сложно на самом деле. Это все очень сложно. Вот. Просто к браку можно относиться только в одном случае. Если ты знаешь, что ты женишься, не будешь верен. Как греки относились. Они женились, чтобы рожать детей. То есть жена нужна, чтобы оставить наследников. С кем ты спишь, твое личное дело. Наследников родила и спасибо, как бы, а моя личная жизнь это мое собственное занятие. Так жили в Греции и в Риме. Поэтому некоторые так и поступают, как бы, чтобы родить наследника, как бы так, ну, чтобы соблюсти реноме. Вот, а остальное, а настоящий брак, и он заметил, как бы, как некоторые, вот есть ведь обручение и венчание. Эти вещи разные. И я несколько раз по этому поводу говорил, что не нужно удалять одно от другого. Например, вы уже там нашлись, полюбили друг друга, желаете связать свои судьбы. Не нужно удалять сильно обручение от венчания. Например, можно обручиться отдельно, потом повенчаться, но расстояние между этим и этим как бы молитвенным фактом должно быть, скажем, там, ну, месяц, два, три. Ну, ни год, ни два, ни пять. Почему я так говорю? Потому что я знаю, что мы грешные люди. Что, например, обручился он с ней и уехал на заработки, например, там, скажем, там, в Португалию, собирать помидоры там, или эти самые апельсины. Нет никакого, я никому не верю, понимаете? Ни ему, ни ей. Вот не верю я ни им, ни себе, ни вам, никому я не верю. Я не верю, что он там на этих помидорах, например, там, не найдет себе там еще что-нибудь, значит, такое, понимаете? И останется там. И вот даже телефон, номер телефона не пришлет. Где он? Вот не верю я. Если он там 5 лет просидит, я не верю, что он вернется. К обрученной ему невесте. Дай бог, чтобы она здесь сидела бедная, значит, такое, в горнице, как бы, и вышивала рушники на будущую свадьбу. Хотя я не верю, что она будет этим заниматься. Год повышивает, когда рушники достигнут потолка, как бы. Скажешь, батюшка, снимите с меня это кольцо, которое мне одели. Как бы, от него ни слуха, ни духа. Таких вещей происходит каждый день, сколько угодно. И поэтому я не верю нашему человеку. Но я увидал некоторых людей, которые ведут себя по-другому. Я говорю, ты женат? Говорю я молодому мужику, которому лет 30. Он говорит, нет, но я обручен. Показывает мне кольцо. Я обручен. А когда будешь жениться? Говорит, я обручился 2 года назад. И вот хотел вот это жениться, значит, ну там, короче, мне моего брата обокрали, как бы я деньги, которые скопил на свадьбу, дал брату, короче, теперь еще это 2 года ничего не буду жениться. И что? Ну что? Вот что, как бы, она ждет, я жду, как бы, я работаю, как бы, значит, такое, это очень трудно. Жениться нужно раз, навсегда, как бы, на всю жизнь, однажды, это самое, и так далее. Вот, копты мне рассказывали, копты. Ну, они типа египтяне, как бы, ну, они типа не египтяне, как бы, в общем, не поймешь, что они. Ну, они по-арабски говорят, как бы, по-коптски молятся. Вот. И они обручаются заранее все. Кстати, так в Италии тоже. Так это старый, видимо, церковный обычай. Старый католический, старый православный, старый коптский обычай. Они все обручаются заранее. И ждут венчания годами. Потом копят деньги, например, на будущую свадьбу, на будущую жизнь. Годами. При этом подразумевается непременное соблюдение добрачной чистоты и то, что я женюсь только на ней. Если вдруг она умрет, я буду как бы типа вдовец. Если я умру, она будет типа вдова. И таких людей, оказывается, вот в том же, среди тех же коптов, по сути, вся молодежь такая. Вся молодежь такая. Понимаете? А нашему Ваське с нашей Дуськой я не верю. Вот я им верю, а нашим не верю. И я наших никогда не обручу на 5 лет вперед. Никогда. Самых хороших даже. Которых я крестил, вот еще вот такие были, например, да? Мне было 20 лет, например, они были вот такие. Теперь мне 40, они уже вот такие. Они, вот не обручу я их. Вот не обручу я, а я не верю нашим. И я имею на это право. Понимаете? Вот не делайте иллюзий себе из нашего православия. Потому что мы очень плохие православные люди. В нас православие 3%. У нас самих из 100% того, что у нас есть. У нас сколько там? 70% воды. Там, по химии. Там, да? там всякого такого. Там, костей там тоже там, процентов 20. Да? И там 2% православия. Там. Я не верю в такое православие. То есть это начало пути. Но несовершенный путь. Вот, и уж вот еще раз вам скажу, что крестной девочке в 14 лет крестный, может быть, уже не нужен. Крестная мать нужна, пожалуй, но крестный дед не нужен. Я, понимаете, очень часто слышу разговор о том, что у нас есть традиции, треба плекати традиції, у нас є духовність, треба плекати духовність, і в нас є традиції, духовність, і мене тошнить, вроде, коли я слышу про традиції, духовність. Тому що уже це достало даже светских журналістів. И вони кажуть, если у нас такие традиции духовности, если мы себя позиционируем как христианский народ с глубокими корнями, почему у нас наша страна является донором порнографической продукции? вот, например, детской порнографии, например, там, это всему миру известно. То есть здесь снимают, здесь студии организовывают, здесь. Откуда это в христианской стране? И по туберкулезу, и по СПИДу, и по сифилису, и по торговле людьми, и почками, и печенями, там, и живыми людьми. Там. Откуда это в христианской стране? Поэтому, когда люди вот это говорят, мы традиция, мы, у нас традиция, вот это и наши говорят, бубнят это все, как попугаи. И еретики, то те захлебываются разговорами про традицию. Это неправда все. Это неправда все. Вот я этого не люблю. Потому что у нас так мало христианского в жизни, что стоит говорить вообще о том, что пора кричать караул. А у нас еще хватает какой-то слепоты и наглости говорить о том, что мы христианский народ, там такой, не просто христианский, а такой суперхристианский, что дальше дай дорогу, как бы разойдись, как бы раздайся море, как бы. Христианский народ пришел. Типа свинья, открывай, медведь пришел. То есть. Я вас уверяю, есть много незаметных маленьких народов, в которых все, как бы так сказать, просто, тихо и незаметно, и по-настоящему. То, чего у нас сейчас нет вообще, а если появится, то очень не скоро. Если мы к этому приложим усилия. Мне так это так обидно.